Владимир Радченко. Девочка из ниоткуда. Исключительно правдивая история. Мы с товарищем сидели в сарае с гордым названием «Аэропорт», по самую трубу, занесенным снегом. Путь наш лежал к месту полевых испытаний нашего изделия. В нынешнюю эпоху глобального потепления этот снег должен был растаять еще месяц назад. Но природе, увы, никто не рассказал, что наступила новая эпоха. А потому она продолжала засыпать нас снегом, как и сотню лет назад. Похоже, мы застряли надолго. Я – представитель разработчика и изготовителя, и он – представитель заказчика. Все лабораторные испытания опытного образца прошли успешно, замечания устранили, осталась лишь финальная часть. Но тут-то все и пошло не так. С приключениями, с чередой непредвиденных остановок мы добирались до места назначения. Как говорил классик, никогда такого не было, и вот опять. Обсуждая поездку и приключения, что свалились на наши головы, мы подсчитали, что это наша 13-я командировка. Вот все и встало на свои места. Слово за слово, и мы начали делиться невероятными событиями из жизни каждого из нас. Я начал с того, что, по словам родителей, родился недалеко от корейской границы с одним зубом и черными волосами до самых плеч. Я так и представляю свое портретное фото на доске почета того родильного дома. Висит там, наверное, этакая косматая баба-яга с одним зубом. А висит непременно, потому как из достоверного источника я узнал, что зубастые младенцы рождались в ту пору раз в 30 лет, а чтобы еще и волосатые. Зуб мне вырвали, волосы остригли, и с тех пор у меня натянутые отношения как с парикмахерами, так и с дантистами. Но теперь у меня совсем иные проблемы с волосами и с зубами. Нет ни того, ни другого. Результат атомной бомбардировки, посмеялся надо мной товарищ. Любопытно, продолжил я свой рассказ, что в то же время и в том же роддоме родилась девочка. Следующие 17 лет мы с ней и нашими родителями перемещались параллельными прямыми, ни разу не пересекаясь и не сближаясь теснее, чем на 100 километров. Были на крайнем северо-востоке, на крайнем западе, а потом еще дальше, за границей, но все же где-то рядом друг с другом. Как потом оказалось, у нас с ней были общие знакомые, общие одноклассники. Мы в один год поступили в один и тот же институт города Фрунзе. Там мы и познакомились, через 18 лет после нашего рождения. И уже спустя много лет после окончания института я случайно узнал, что ее дочь и внучка живут недалеко от меня, а она живет в Петербурге, в том же новом районе, что и моя дочь. Интересно, что на этот счет полагает теория вероятности? Наверное, в жизни каждого человека, прожившего больше половины жизни, происходили события, которые иначе как мистическими назвать нельзя. И я, с разрешения товарища, хочу рассказать от первого лица его историю, довольно странную, но исключительно правдивую, непосредственными участниками которой стали я и моя семья. И хотя за давностью лет эти события не имеют особого значения, место, где они происходили, и настоящие имена ее героев я все же изменил. 2. Катька. Мои родители в те далекие годы служили на предприятии, связанном с испытаниями секретной техники. Они почти не бывали дома, и даже мое появление на свет не заставило их поменять работу и образ жизни. В эпоху диктатуры пролетариата так жили многие, полагая, что только так жить и стоит. Однако жизнь моих родителей была насыщенной и интересной, что нынче редко встретишь. Впрочем, оставим идейный дискурс. Для этой истории важно то, что большую часть своей школьной жизни я провел у своей тетки в маленьком провинциальном городке. Жизнь моя разделилась на два дома, а учился я в двух школах, периодически меняя одну на другую. Из-за этого друзей у меня почти не было, по крайней мере таких, чтобы на всю жизнь. Пожалуй, только соседка Катька и проявила ко мне интерес буквально с первого моего появления во дворе теткиного дома. Катька была мировым пацаном. Во-первых, она прекрасно знала все интересные окрестности, а во-вторых, постоянно фонтанировала фантастическими идеями, которые требовали немедленной реализации, дабы весь мир не рухнул в тартарары уже в следующие 5 минут. Ее темперамента с лихвой хватало на нас двоих, и то, что я не всегда на лету схватывал ее феерические замыслы, помогало порой избежать неприятностей. Мы крепко сдружились, и в мое вынужденное отсутствие Катька теряла интерес к учебе, становилась рассеянной и свято берегла мое место за партой рядом с ней. Наш класс, как было принято в те годы, делился на 4 группы. В первой группе были самые способные и те, кто имел солидную поддержку уважаемых родителей. Эти ученики становились лицом и гордостью школы и шли настолько далеко, насколько хватало способностей одним и связей другим. Вторая группа особо не отличалась от первой, но у нее напрочь отсутствовали какие-либо амбиции в учебе. Ее участники считали излишним прилагать титанические усилия, чтобы выучить грамматику немецкого языка или навечно заучить дату взятия Бастилии. На дату же обретения независимости США они и вовсе смотрели с высоты принципиальных классовых убеждений. Их природные способности и свободные от рамок творческое мышление частенько выкидывали с ними злую шутку. Педсоветы и общественное порицание не заставляли себя долго ждать, заканчиваясь дежурной фразой о том, что ребенок где очень способен, но надо приложить к нему руки, а то и ремень. Суровые были времена, как-никак тоталитарный режим. Оставшиеся две группы учеников жили тихо, стараясь не привлекать к себе внимания учителей. У них была гарантированная путевка в ПТУ, уже отпечатанная типографским способом. Оставалось лишь вставить фамилию да имя. К 11 классу мы с Катькой представляли собой единое целое. Мы разговаривали на одном, только нам понятном сленге и смотрели на мир одними глазами. В основном, конечно, Катькиными. Ее родители тоже не сидели дома и в бурные времена партийных съездов искали и наносили на карты кимберлитовые трубки где-то на Кольском полуострове, да в Сибири. К окончанию школы мальчики и девочки разбились на пары и озаботились взаимоотношениями полов, что изрядно напрягало учителей. И только мы с Катькой остались от этого в стороне. Либо мы задержались в развитии, отгородившись от остального класса своим мирком, либо все давно было решено по умолчанию и дополнительных обсуждений не требовало. У Катьки были планы на нас обоих. Она должна была стать педагогом и нести свет знаний подрастающим лоботрясам, а я – закончить политех и воплотить в жизнь совместные идеи, родившиеся в наших светлых головах после прочтения огромного количества научно-фантастических книг и популярных околонаучных журналов, под ее, Катькиным, разумеется, руководством. Совершенно неожиданно, как снег в январе, закончился 11 класс, прошли выпускные экзамены, отплясали выпускные вечера. И тут объявились мои родители. Отец, как и подобает главе семейства, решил вмешаться в становление отпрыска, оценив обстановку на местности, мою подготовку и зрелость, а именно повышенную инфантильность, заметную даже невооруженным взглядом. Он решил оставить все так, как спланировала Катька, добавил только, что учиться я должен в военном училище. Мой родитель полагал, что так он убивает сразу нескольких зайцев, вручая дальнейшую заботу о моей судьбе государству. Армия действительно могла укрепить прозябавшие во мне мужские качества и взять на себя решение жизненно важных проблем, к которым отец меня совершенно не подготовил. Впрочем, я не возражал, считая, что это никак не отразится на Катькиных планах. После моего доклада о внесенных отцом изменениях и недолгих размышлений поправки Катькой были приняты. Наверное, все бы так и случилось, если бы не назревшие и даже перезревшие в государстве проблемы, которые повели его совсем не туда. 3. Записка. Это почувствовали все и сразу. Перемены начались еще во время учебы в школе, но теперь они расцвели во всей красе. Мы закончили наше высшее учебное заведение, совершенно не представляя, что будет дальше. Если раньше к окончанию вуза мы были уверены, что наше рабочее место уже подготовлено и ждет своего героя, то теперь впереди ждала одна неизвестность. Военная форма утратила свой престиж, она не производила впечатления надежности и не внушала былого доверия. После учебы я, отличник боевой и политической подготовки, мог остаться служить на кафедре в одной из лабораторий, на что и рассчитывал. Но, как говорится, хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Пришедшие на смену стабильности трудности привели к тому, что мы с Катькой растеряли нашу духовную связь, перестав быть единым организмом. Однако мы решили ничего не менять заочно, до тех пор, пока не посмотрим друг другу в глаза. Перед получением своего назначения наш учебный взвод вдруг встал на паузу, и перед отъездом в дальние края нам предложили короткий отпуск на родину. Я приехал в город детства после обеда, забежал к тетке оставить вещи и отправился навстречу, как я тогда был уверен, своей судьбе. Я не стал сообщать точные даты приезда, о чем потом сильно пожалел. На крыльце у подъезда сидела Катина мама. Она узнала меня задолго до того, как я приблизился на пушечный выстрел. Но понял я все уже гораздо позднее. Она долго и упорно меня ждала, чтобы я не встретился с Катей. Она посмотрела на меня с кислой улыбкой и сказала, что Катя выходит на днях замуж. Здесь больше не живет и не хочет ничего объяснять, чтобы не трепать себе нервы. Последнее, вопреки маминому мнению. Единственное, что Катя сделала, так это написала под давлением мамы записку. Не надо пытаться решать вопросы через мою маму. Я давно все решила, и ничто не заставит меня изменить свое решение.